Приветствовать. Меня зовут Алексей. Для меня огромная честь и радость находиться среди вас, потому что для этого есть одна причина, что здесь дети Божьи, и там, где дети Божьи, там Его сердце. Господь больше всего любит церковь, поэтому, вы знаете, это такая честь и радость. Мы вот иногда озираемся, смотрим, кажется, нас так мало, и как будто бы такое, знаете, может быть, бедствие в каком-то смысле, что мало людей наполняет церковь. Но там, где дети Божьи, там, где люди, которые верят в Иисуса Христа, здесь Господь среди нас. И это должно быть всегда для нас такой радостью, что мы Божьи дети. И, знаете, нас приняли здесь как в семье. И иногда бывает, что с некоторыми родственниками мы не чувствуем себя так близко, как в церкви среди Божьих детей. И мы очень рады, что смогли сегодня посетить вас. Я приехал из Москвы учиться в Самару, чтобы изучать Божье Слово, чтобы служить церкви. И для меня огромная честь находиться среди вас тоже сегодня здесь. Я хотел с вами поделиться тем, что Господь меня назидал. И давайте мы с вами откроем сейчас наши Библии в книгу Деяний апостолов. И сегодня мы будем с вами читать из 9 главы. Но прежде начнем немножко из 1 главы. В начале книги Деяний записаны последние слова Иисуса Христа, которые Он сказал на земле. И в последнюю очередь в таких ситуациях говорят, наверное, самое важное, самое главное, что-то особенное. И вот в 1 главе, 8 стихе Иисус сказал такие слова, что «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». И вот вся эта книга, книга Деяний апостолов, она состоит как раз из этих трех частей. Эта книга описывает то, как ученики Иисуса Христа свидетельствовали о Нем сначала в Иерусалиме, и об этом написано с 1 по 8 главы, затем о том, как они свидетельствовали в Иудее и Самарии с 8 по 12 главы, и с 13 главы до конца написано о том, как Евангелие, как благая весть распространялась уже за пределы Палестины. И вот последняя часть этой книги, она связана со служением апостола Павла. И этот человек, он когда-то был таким известным гонителем церкви. Это человек, который ненавидел церковь, который во время ее зарождения хотел уничтожить ее. Но чудесным образом Господь остановил его. И вот прежде этот человек был движим такими ужасными желаниями. В 7 главе написано, как не без его участия был убит Стефан, проповедник Божьего Слова, диакон Первой Церкви. В 8 главе сказано, что Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу. И вот в 9 уже главе, в которой мы сегодня с вами больше всего уделим внимание, написано, что он дышал угрозами. Вот 9 глава, 1 стих, прям так и написано, что Савл дышал угрозами и убийством на учеников Господа. И вот эти вот желания его, они побуждали его действовать, постоянно действовать. До тех пор, пока Иисус Христос сам не остановил его по дороге в Дамаск и изменил его жизнь абсолютно, и он стал совершенно новым человеком, которым движут совершенно новые желания, желания, угодные Христу. И вот о этих новых желаниях мне хотелось с вами сегодня поразмышлять. И мы прочитаем 9 главу с 1 по 6 стих. «Савл, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению, мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». И вот эта история, она, как и многие другие, показывает нам, что Христос дает обращенному человеку особенные дары. И вот здесь мы с вами можем увидеть четыре новых желания, которые появляются у христианина, у человека, который стал христианином. И первое желание, которое мы можем здесь увидеть, это желание знать Христа. Желание знать Христа. Посмотрите, пожалуйста, на 5 стих. Что самое первое сказал Савл, когда его остановил Христос? Он сказал: «Кто ты, Господи?» И мы видим, что в этом мире люди не хотят знать, кто такой Христос. Буквально вчера и позавчера мы в Оренбурге потратили некоторое время на то, чтобы поговорить с людьми на улице, поговорить о Христе. И в основном, к сожалению, в основном, люди не очень охотно это делают, не очень охотно слушают о Христе. Хотя некоторые люди слушают. Но большая часть людей не хотят знать о Боге. Поэтому обращенный грешник, обращенный человек не может не заметить в себе вот этого, вот этой перемены, вот этого нового желания, желания знать Иисуса. И хотя вот обращение Павла, оно было таким особенным, свет, сияние, голос с неба, это особенное, и мало, ну, мы не, особенно не встречаем сейчас таких людей, которым так Господь является, но что особенное, это то, что всякий человек, который обращен к Богу, у него появляется желание знать Христа. И это желание, оно не проходит в течение всей жизни. Это как дыхание. Помните, что Савл сначала дышал угрозами и убийством на учеников Господа, а теперь его дыханием стало желание знать Христа. Постоянное желание знать Христа. И если мы с вами посмотрим на Павла в конце его жизни, например, когда он пишет послание филиппийцам, это незадолго до его смерти, и он перечисляет свои человеческие преимущества как то, что вообще не имеет никакого смысла. Свое образование, свое положение, происхождение. Он говорит, что все это для меня тщета, это все пустое. Послание филиппийцам в 3 главе написано: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетой». Да и все почитают щитой ради превосходства чего? Познания, познания Иисуса Христа, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И вот желание знать Христа – это не какой-то бледный фон на его картине. Это то, на чем собраны все краски его жизни. Это то, что стоит в самом центре, то, чему он посвятил всю свою жизнь. Хотя обстоятельства его жизни очень тяжелые были, но мы смотрим на Павла, и он радуется. Он радуется, потому что его жизнь наполнена познанием Господа. Каково ваше самое большое желание? Что для вас наиболее ценно? На закате своих дней апостол говорит о своих преимуществах и считает их убытком и отбросами по сравнению с превосходством познания Христа. Возможно, вы слушаете сейчас эти слова и говорите где-нибудь у себя в мыслях, что ну да, это все правильно, это хорошо, но как-то вот какое-то время бывает, что огня нету такого, какой-то такой радости нету особенно сильной в Господе. Как-то тоскливо становится. Что же делать? Неужели вот из этого нет никакого выхода? И поверьте, выход есть. Если что-то может изменить вашу жизнь, это такое молитвенное размышление, изучение Божьего Слова, когда вы читаете Библию и видите характер Бога, насколько Он чудесный. Однажды, это было где-то лет 15 назад, меня мучил этот вопрос. Я верю в Иисуса Христа, но моя жизнь, она как-то не наполнена вот этим горением. Как-то все бледно, как-то все слабо. И я задал вот эти вопросы одной пожилой еврейке. Она все время светится. Я спрашиваю ее: «Мира, а как вот тебе так получается? пожилая женщина, она занимается благовестием. Она служит в миссии, и в Москве возле станции метро в час пик, когда люди спешат, когда здесь еще толпа рекламщиков, человек 20, и каждый пытается свою рекламу в руки всучить прохожему, она останавливает людей, разговаривает с ними о Евангелии. У нее глаза все время светятся. Я говорю, как у тебя это получается? Я тоже верю в Иисуса, но у меня вот этого нет. И она говорит, тебе просто нужно его знать. Тебе нужно знать Бога. Если ты будешь знать Бога, ты не сможешь его не любить. Твое сердце просто будет переполнять вот эта жажда угождать ему, жажда еще больше его узнавать. Я, честно говоря, ожидал, что она скажет мне, вот есть там 10 способов, 29 принципов, еще что-нибудь такое. Так все просто, знать Господа, читать Библию, смотреть, какой Бог, и вы не сможете его не любить. И вот Господь в своей первосвященческой молитве, когда молился о всех верующих, сказал такие слова о самой сущности вечной жизни. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе он записаны его слова. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Да знают. Очень важно нам знать Господа, в которого мы верим. Тогда наша жизнь будет преображаться, наше мышление будет преображаться. Желание знать Иисуса – это дыхание нового творения. Большинство препятствий на пути к познанию Господа заключается внутри нас самих. Возгревайте в себе желание знать Господа. Одновременно с желанием знать Христа приходит второе желание – желание принадлежать Иисусу. Посмотрите, пожалуйста, на 5 стих снова. Не может быть настоящего желания знать Иисуса без желания принадлежать Ему. И Павел Савл говорит такие слова. «Кто ты, Господи?» Очень важно обратить внимание на это слово. Это слово означает «господин». Буквально это «господин». Это не просто одно из имен Бога, не просто один из титулов Бога. Это уже взаимоотношения. Ну, посмотрите, если человек называет кого-то Господом, то в какое положение он ставит себя? Раб. Тот, кто должен подчиняться. Тот, кто подчиняет всю свою жизнь своему господину. И вот что на самом деле вызывает сильный Божий гнев, когда его называют Господом, но при этом его не слушают. Вспомните Моисея. В книге Исход в 3 и в 4 главах написан разговор Бога с Моисеем. И там есть очень интересный такой диалог. И Бог говорит Моисею, «Я пошлю тебя к фараону, чтобы ты вывел израильский народ из Египта, из египетского плена». А Моисей говорит ему, «Да кто я такой?» А Господь отвечает ему, «Я буду с тобой». А Моисей потоптался и говорит, «А как тебе имя, если вот меня спросят?» И Господь ему говорит, «Я сущий. А вот если мне не поверят?» И тут Господь говорит ему, «Вот брось жезл на землю». Жезл – это такая палка. Бросает на землю, превращается в змея вот этот самый жезл. И еще какие-то другие знамения, да? После этого Моисей понимает, что Господь на все вопросы-то ответил уже. И остается самый последний. «Господи, я косноязычен, я не могу говорить. Что делать? Может быть, он заикался, я не знаю, что у него были, какие трудности». Господь говорит, «Я буду при твоих устах». Сам Господь говорит, «Я буду при твоих устах». А дальше обратите внимание, 4 глава Исход, 13 и 14 стих. После этого Моисей сказал, «Господи!» А затем, «Пошли кого-нибудь другого». И после этого очень важно посмотреть следующие слова. «Возгорелся гнев Господень на Моисея». О том же самом говорит Иисус Христос в Евангелии от Луки, 6 глава, 46 стих. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю?» Желание принадлежать Иисусу, желание Его такого покровительства – это желание по-настоящему обращенного человека. Для неверующего человека ненавистна сама мысль Божьего господства. И вообще люди не любят идею зависимости. Никто не хочет зависеть от кого-то. Каждый хочет быть самостоятельным. Почти в каждой цивилизованной стране есть площадь, обычно это главная площадь в столице, и называется одинаково. Как называется? Площадь чего? Независимости. Люди не хотят зависеть ни от кого, и уж тем более от Господа. И одним из самых главных государственных праздников почти в любой цивилизованной стране будет, это еще будет выходной день, это будет День независимости. Люди не любят зависеть, не хотят подчиняться Господу. И это желание, оно берет свое начало еще из Эдемского сада. И по сей день каждый грешник объявляет себя территорией независимости и каждый день своей жизни днем независимости от Господа. Никто не хочет быть зависимым. А вы знаете, как найти площадь независимости? Нужно длину независимости умножить на ширину независимости, и в результате ноль получится. Потому что Господь дает нам дыхание жизни. Он сотворил нас. Как мы можем не зависеть от Него? Он дает нам дыхание жизни. Сколько вдохов вы сделали за последние 10 минут? Вы даже сейчас замучаетесь подсчитывать. Нужно взять калькулятор, замерить, посчитать, секундомер. Ни одного из этих вздохов вы не смогли сделать без прямого участия Господа. Господь заставляет кровь бежать по вашим жилам. Ни один человек не может быть независимым от Господа. Он постоянно заботится о нас. И самое поразительное, он делает то же самое для каждого грешника, который бунтует против него. Представьте себе, человек хулит Бога, он отрицает его существование, он отвергает Христа, а Господь в это же самое время заставляет его легкие сокращаться, чтобы он мог дышать, дает ему свет и тепло, дает ему здоровье, дает пищу каждый день. Кто может сравниться с нашим Богом в этой милости? Христос имеет полное право на вашу жизнь, потому что Он сотворил вас. Посмотрите, как об этом написано в послании к Колоссянам, 1 глава, 15-16 стих. «Христос есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, все им и для него создано». Христос имеет полное право на вашу жизнь, потому что Он поддерживает ваше существование. И Христос имеет полное право на вашу жизнь, потому что Он умер за ваши грехи. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, есть такие слова. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже для себя жили в свое удовольствие, грелись и питались и забыли о Боге, так? Нет. Но для умершего за них и воскресшего». Однажды меня потрясли слова одного человека, который сказал такую мысль. «Стоило ли Христу умирать ради того, ради чего ты живешь?» «Стоило ли Христу умирать ради того, ради чего ты живешь?» Меня это просто встряхнуло. Я задумался, а в чем смысл моей жизни? Не превратилось ли это в какую-то рутину? Не стало ли это каким-то обыденным? Ведь мы принадлежим Христу. Наша жизнь полностью зависит от Него. И мы живем не для себя. Когда же Христос встает на пути грешника, Его глаза открываются, и желание принадлежать Богу, оно бывает даже не успеваешь осмыслить его, просто вырывается «Господи!». Это второе желание нового человека, человека, который обращен Христом. И вот изменяющая судьбу встреча со Христом приносит с собой новые желания. Во-первых, желание знать Иисуса, во-вторых, желание принадлежать Ему. Но принадлежать Иисусу невозможно, не отделившись от греха. И вот третье желание, которое можем здесь увидеть, это желание святости Иисуса. Задумайтесь сейчас на минутку над этим текстом из Деяний, 9 глава, 6 стих. Почему Савл упал на землю? Почему он пребывал в трепете и ужасе? Ну, прямо в этом тексте мы не видим какого-то яркого такого ответа на этот вопрос. Но читая еще другие тексты о явлении славы Христа, мы можем увидеть и убедиться, что причина трепета всех существ перед Богом – это его святость. В 6 главе Исаии записано то, как Исаия увидел Иисуса Христа. На самом деле он увидел Иисуса Христа, потому что в Евангелии от Иоанна в 12 главе об этом четко написано, в 40 стихах вы можете почитать. И вот Исаия видит славу Христа. И Христос сидит на троне, вокруг Него находятся вот эти существа, которые мы даже описать не можем. И они летают, и они переполнены одним фактом, что Бог свят. Они восклицают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна Его славы». Они что, были грешными, что ли, эти ангелы? Нет, это абсолютно чистые существа, они могут находиться в присутствии Бога. Грешный человек не может просто так находиться в присутствии Бога, он сразу умрет. Но эти ангелы, они летают вокруг Иисуса Христа, и они просто поражены Его святостью. Хотя сами они святые, но они просто закрывают свое лицо, закрывают свои глаза и восхищаются, что Он святой. И вот Исаия видит все это, и он, что он сказал после этого? Как замечательно, как хорошо, что я здесь нахожусь. Он сказал, нет, он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди людей также с нечистыми устами». Я не думаю, что Исаия нагрешил больше всех остальных нас устами. Но он сказал, что все, горе мне. Это, по сути, это проклятие. Единственное, что он смог произнести в присутствии Христа, это: «Горе мне, погиб я, буквально отсечен или да буду отсечен». Вспомните встречу Петра с Иисусом, когда они сетями зацепили такой улов, что у них лодки тонуть начали. И вот, увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что и так нас здесь много, сейчас лодка потонет». Нет, он сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». И хотя вот эти встречи Исаии, Петра, Павла с Иисусом Христом, когда они встретились, они были очень особенными, такие были чудеса и знамения. Но есть что-то универсальное. А универсально то, что Христос и грех – это вещи несовместимые. И человек, который приходит ко Христу, он должен оставить грех. У него появляется вот это желание оставить грех, желание быть чистым перед Богом. И это желание, оно сохраняется на протяжении всей последующей жизни. Я знаю одного мастера, который делал лестницы. И так случилось, что один заказ у него оказался убыточным. Он работал в Подмосковье, и там, знаете, есть такие места, где есть очень богатые дома. И вот он делал лестницу. И лестницу делал он долго, потому что постоянно что-то переделывать нужно было. И уже весь дом закончен, шикарный такой коттедж. Все отделано мрамором, все блестит, все дорого, красиво. И вот он доделывает свою лестницу, и ему звонит дизайнер и говорит: «Дружище, ты не мог бы сделать для меня одну услугу? Нужно пробежаться по всем комнатам с фотоаппаратом, сделать снимки вот этих вот комнат, ну и ты получишь за это 1015 рублей». Это займет у тебя 15 минут всего. Оказалось так, что дизайнер выполнил свою работу, сделал проект этого коттеджа, и хозяева, которые нанимали его, сказали, что они не хотят, чтобы он делал фотографии того, что он спроектировал. Хотя дизайнер работал больше 2 лет над этим проектом. И вот, а дизайнеру очень хочется получить фотографии того, над чем он трудился так много. А доступа в дом нету. Есть один единственный мастер, который делает лестницы. Но этот человек оказался христианином. Этот мастер был христианином. И этот мастер сказал: «Извините, я не могу этого сделать без разрешения хозяев». «А почему? Тебе мало столько денег, я тебе больше дам». «Нет, просто это оскорбит моего Бога». Представляете, что было на другом конце трубки? Вот этот дизайнер, он аж подавился, он сказал: «Подожди, кого оскорбит? Чего оскорбит? Бога оскорбит? И ты вот так вот хочешь меня просто подвести и все?» Он: «Да». Я не хочу вас подводить, мне очень жаль, что так получилось, но я не могу этого сделать, потому что это будет грехом, это будет нечестно. Я не хочу оскорблять моего Бога. А у самого этого мастера объекта убыточный. Он проездил на него 3 месяца, и вместо того, чтобы заработать, получилось, что он потерял свои деньги. И сейчас бы так это было вовремя. Но если человек стал новым творением, у него появляется желание чистоты, желание быть угодным Богу, желание быть чистым от греха, быть святым. В одном городе верующая девушка устроилась на работу в банк. И это на самом деле произошло в наше время, буквально некоторое время назад, может быть, пару лет. И она работала в банке, да, и руководство выдало такой указ, издало, что все девушки, которые работают в банке, должны приходить в обтягивающих коротких юбках, должны приходить в мини-юбках. А эта девушка, она христианка. И она приходит к начальнику в кабинет и говорит: «Извините, я не могу этого сделать». А он ее спрашивает: «Ну и почему ты не хочешь этого сделать? Какая проблема?» Она говорит: «Понимаете, Иисусу Христу будет стыдно смотреть на меня в таком виде». А сейчас такое время, когда, знаете, работу не так просто найти, даже в Москве. И очень легко ее потерять, потерять хорошую работу. Ради чего? Всего лишь ради того, что не одеть короткую юбку? Дело в том, что новый человек хочет жить чисто. Вот это желание святости, оно живет в человеке, который уверовал. И на самом деле мы верим по-настоящему в то, за что готовы пострадать. Когда-то давно один пуританин сказал такие слова: «В одной капле греха больше зла, чем в целом море страданий». Целое море страданий, оно не стоит капли греха. Грех – это что-то очень отвратительное. Вы встречали когда-нибудь людей, которые говорят: «Ну, да все мы грешные, да чего такого страшного? Ну, все мы грешим». Ничего страшного. Христос умер. Божьему Сыну пришлось прийти в этот мир и быть распятым, умереть, чтобы искупить наши грехи. Неужели это так незначительно, грех? Грех – это очень значительно, это очень серьезно. Это то, что оскорбляет Бога. И праведность верующих людей – это устойчивое отношение к греху. К сожалению, все верующие люди тоже согрешают. Но есть разница, когда человек бежит от греха, и когда человек кроме греха ничего не хочет делать. Большинство препятствий на пути к святости заключается в нас самих. Возгревайте в себе желание святости. Картина души вот такого обращенного грешника, она не будет полной, если сказать о желании познать Христа, о жажде принадлежать Ему, о стремлении к святости, но упустить из виду последнее, 4-е, желание служить Иисусу. Деяния, 9 глава, 6 стих. Вот остановленный на дороге в Дамаск, Савл говорит Христу: «Что повелишь мне делать?» А затем, несколькими стихами ниже, Павел уже проповедует о Христе. Посмотрите на 20 стих. Прочитайте книгу Деяний от этого места до конца, и вы будете постоянно встречать Павла, который служит Христу. Господь дает обращенному человеку побуждение служить. И Божье насаждение – это те ветви, которые не могут не приносить плода. Посмотрите на пророка Исаию. Стоя перед троном Христа, он слышит вопрос: «Кого послать нам? Кто пойдет для нас?» Исаия отвечает: «Вот я, пошли меня». А затем от 6 главы до 66 мы видим целую книгу, в которой записаны проповеди Исаии, где он пророчествует, где он возвещает весть о Боге. В первом послании к Коринфянам в 12 главе сказано о том, что церковь названа телом Христовым. И как у нас в теле есть различные функции, пальцы должны сгибаться, глаза должны смотреть, уши должны слушать, так и в теле Христа у нас могут быть разные функции. Но если человек живой духовно, то он будет служить, потому что вот это желание служить Господь помещает вовнутрь человека сразу при обращении. И это желание сохраняется точно так же до конца его жизни. Когда Иисус Христос возносился от земли, Он сказал: «Вы будете мне свидетелями». У нас могут быть различные дары в церкви, но каждый из нас призван являть Господа Иисуса Христа окружающим людям. Вы скажете: «Ну, я живу здесь, в Сузаново, здесь не так уж много людей, я никуда не собираюсь ехать миссионером в Африку». Но на самом деле Господь поместил вас сюда не просто так. Ваши окружающие люди, ваши домашние, ваши соседи – это ваше миссионерское поле. И желание служить Иисусу Христу, оно есть в вас. И его нужно точно так же возгревать. Знаете, как можно сидеть и дрожать от холода возле печки, в которой едва уголек горит. Он горит, конечно, но им не согреешься, нужно дрова подбросить. Нужно постоянно подбрасывать дрова. И большинство препятствий на пути к служению заключается в нас самих. Возгревайте в себе желание служить Христу. И вот это вот радикальное изменение, которое испытал Савл на дороге в Дамаск, это то, что переживает на своем опыте каждый человек, который стал христианином по-настоящему, который покаялся, обратился к Богу. То, что происходит внутри, убеждает его в том, что он теперь новый человек, потому что Христос дает обращенному грешнику новые желания. И сегодня мы с вами рассмотрели вот эти четыре новые желания. Желание знать Иисуса, желание принадлежать Христу, желание святости Иисуса и желание служить Христу. На самом деле все это Божьи дары, это Божьи подарки. Но ответственность возгревать эти дары лежит на нас. Обратите внимание, у большинства людей есть слух, есть голос, однако не все становятся певцами. Да? Большинство из нас, ну я думаю, что подавляющее большинство, имеет какую-то память. Вы же как-то помните дорогу домой? Вы помните, где находится церковь, вы сюда пришли? Но не каждый человек, не каждый верующий, к сожалению, может процитировать наизусть главу из Библии какую-нибудь, да? Ну а почему так происходит? Какого-то дара особенного нет? Да нет, просто мы не приложили достаточно усилий. Как и человек, который, умея петь, не стал певцом. Просто он не развивался в этом. Но Господь вложил в нас, в верующих людей, новые желания. И нам очень важно заботиться о том, чтобы подогревать их в себе. И это будет производить добрый плод для славы Божьей. Огонь зажигается от огня. Мы не можем от просто кипятка зажечь газету. Недостаточно быть теплым. Нам важно подогревать в себе вот то, что нам Христос дал, чтобы быть светильниками Его в этом мире. Да поможет Господь нам служить Ему, светить в этом мире, сиять Христом. Пусть Господь благословит вас. Давайте помолимся.